Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Речка Полуденная течет по самой границе Европы и Азии. В иных местах она скатывается с болотистого хребта, будто малолетний седок с потной спины лошади. Вертится возле увалов по лагам, кое-где и буровит хребет, дырявит камень. На речке Полуденной стоит поселок Промысла. Раньше он назывался Крестовоздвиженские промысла, но в силу революционных преобразований первая половина наименования отмерла. Крестовоздвиженские промыслы принадлежали когда-то баронессе Полье Варваре Бутеро-Родали, и на них добывали золото приписные крестьяне и каторжники. Крепостной парнишка Попов из села Верхнее Калино, работавший вместо отца каталем на промыслах, нашел здесь первый русский алмаз. Было ему тогда 14 лет. Интересное совпадение. Африканский первый алмаз будто бы тоже нашел 14-летний негр-пастух. Первый русский алмаз был жалован императрице в день именин, и баронесса Полье Бутеро за это сделалась графиней, о судьбе же Попова ничего не известно. Больше чем столетие история первого русского алмаза никого не занимала. После Отечественной войны, в силу занявшейся холодной войны и прочих необходимостей, в стране возникла потребность в алмазах. Тогда и вспомнили о Попове и о промыслах. Началась добыча уральских алмазов, но как открыли алмазы в Якутии, работы на Урале стали свертываться. И когда я приехал в Промысла, поселок был воспрянувший из забытья, снова впадал в спячку. А приехал я в Промысла с намерением с Равром собрать материал и написать книжку. И не просто книжку, но непременно приключенческую о Катале Попове и первом русском алмазе. Тогда я еще не искушен был в литделах и думал, что все могу написать. Хоть приключение, хоть комедию, хоть роман. Ничего, конечно. У меня не вышло и выйти не могло. Сама история первого русского алмаза оказалась столь по-русски безалаберно запутанной, туманной, что уже отдавала небылью. Семеро или восьмеро зеленобородых стариков заявили, бия себя в грудь кулаком, что это они нашли первый русский алмаз, и требовали за такое дело себе особой пензии. Затем самый сердитый дед опроверг и стариков, и себя, сказавши, что никакого Попова он и слыхом не слыхивал, и что старики эти зря на пензию набиваются, хотят государство охмурить. Вовсе этот алмаз Ермачиха нашла в зобе у курицы. Ермачиха же давно померла, и знать никто ничего не может. Тут я решил плюнуть и на алмаз, и на Ермачиху, и на дедов сивых, и на приключения всякие дай податься домой. Председатель поссовета, тихий больной мужик, из тех, кто по нездоровью только и соглашался на эту должность и маленькую зарплату. Обещал прихватить меня наутре с собой до станции «Теплая гора», и я остался ночевать в поссовете. Председатель готовил на городскую сессию доклад о жизни и достижениях веренного ему поселка. Сидел под лампочкой за столом, тужился умом, чтобы вспомнить разные цифры. Шелестел бумажками, я лежал на газетах возле старой железной печки на полу и слушал ветер за окном. Была уже поздняя осень. Ветер на улице ревел, стучал там чем-то и время от времени, ровно бы из ружья мелкой дробью, хлестал по стеклам. В поселке ни звука, ни огонька. Геологическая экспедиция, на время оккупировавшая Промысла, унялась, перестали рычать под окнами буксующие машины, орать и материться вербованные в конторе, что располагалось в нижнем этаже поссовета. Дом поссовета огромный, старый, с внутренней лестницей на второй этаж. В поссовете чисто, полы выскоблены, тихо очень и тепло. Я уже задремал возле печки. Председатель все писал чего-то, уткнувшись очками в бумагу, и без передыху смолил махорку. Как вдруг внизу хлопнула дверь, и послышались шаги на деревянной скрипучей лестнице. Потом кто-то скребнул по двери ногтями, нашаривая скобу. Председатель перестал писать, поднял голову, я тоже открыл глаза и уставился на дверь. Было уж примерно час или два глухой, непроглядной осенней ночи. Председатель открыл рот, собираясь, должно быть, сказать. Кого там лишаки в такую пору? Но не успел он ничего сказать. Створка филенчатой двери распахнулась, и на пороге возник человек с топором на сгибе локтя, в мокрой телогрейке и в мятой, затасканной кепке. Он стоял у двери, промаргиваясь на свет. Мы оба глядели на него. Топор и топорище были в крови, лицо человека, руки и штаны тоже были в крови. «Здорово, начальник», — сказал человек и, взявши топор в руку, пошел к столу. Председатель даже не отшатнулся к окну. Он сидел, выпрямившись. И только руки его медленно сползали со стола. Да почему-то очки спали с одного уха и висели на одной дужке вдоль лица. Я как лежал на газетах, так и лежал, ни в силах ни шевельнуться, ни вскрикнуть, подбирая под себя ноги. «Вот», — сказал человек и положил на стол, прямо на бумажке председателя, на доклад его о достижениях поселка Промысла окровавленный топор. «Чё смотришь?» «Офонарел», — насмешливо спросил человек и по-хозяйски поправил на председателя очки. «Арестовывай меня давай». «Чего?» «Арестовывай, говорю». Он огляделся, заметил меня и захохотал. «Ага, духарики». «Нагнал на вас морозу». «Кто будешь?» Ткнул он в меня пальцем. На ногтях я увидел кровь, еще не черную, не обсохшую. Лилит работник. Он не понял. Это я заметил по его лицу, переставшему улыбаться. Газетчик я.
«А, газетчик!»
Снова заулыбался человек. «Брешете вы все в своих газетках. Закурить не найдется». Я поспешно сунул ему пачку сигарет. Прежде чем взять сигарету, незнакомец глянул на руки. «Ад, падла. Кровины, как из барана. Пойду руки вымою. Умывальник на лестнице видел». И он ушел. А у меня в голове такой пустяшный вопрос возник. Как он умывальник в темноте увидел? Председатель все сидел оторопелый. Но вот быстро глянул в распахнутую дверь, цапнул обеими руками топор и сунул его себе под ноги, наступил на него. За дверью бренчал рукомойником, отфыркивался человек. Он громко высморкался под конец и возник в свету умытый, поискал чем бы утереться. «Там». Показал председатель в дверь. «Там полотенце». «Да я видел», — буркнул незнакомец. «Марать не захотел. Газету подержанную давай. Газеты были у меня под головой». Я поспешно протянул ему подшивку, скрепленную лучинкой и веревочками. Незнакомец глянул на заголовок газеты, отодрал штуки три сверху. Утер сначала лицо, затем руки, сунул мокрую газету в печь и еще азат штанов повытирал руки. «Вот теперь закурим». Весело сказал он и губами, чтоб не мочить, ловко выудил из пачки сигарету. Затянулся, крякнул от удовольствия. «Болгарские. Давно не курил. Слабоваты, но зато запашистые». «Собственно», — подал слабый голос председатель. «Я, так сказать, интересуюсь». «Почему сюда пришел?» — подхватил человек. «А куда же мне идти?» «Ты власть!» «Ты должен арестовать меня». «За что?» Прежде чем ответить, человек присел на корточки к печи, плюнул окурок в поддувало, моментом иссосал сигарету и вроде бы раздумывал, не закурить ли другую. «Да пришил я тут одного». Не оборачиваясь, небрежно ответил он. «Пришешил». Снова начал заикаться председатель. «Как?» «Обыкновенно». «В карты проиграл». «Так!» — протянул председатель и снова положил руки на стол. «Так», — повторил он уже тише, не зная, что дальше говорить и делать. «Может, вы объясните?» Попробовал я помочь председателю и снова протянул сигареты. Незнакомец закурил от уголька, отстранив протянутые спички. «Чего объяснять?» «Проиграл и проиграл», — человечишка был. Он махнул рукой. «Все равно его рано или поздно укоцали бы». «Где?» «Куда вы его дели?» Уже не заикаясь, поинтересовался председатель. «В пруду он». Раскрежевал я его топором, в матросовку сбросал и в пруд.
«Так!»
— снова протянул председатель.
«Так!»
— повторил он.
«Зачем же сюда-то явился?»
«Чего я с тобой делать стану?» «Чего делать? Арестуй. Ты власть».
«Власть!»
Фальцетом вскрикнул председатель, и с него снова спали очки, и он заторопился, цепляя их за ухо. «Какая власть моя, супротив таких?»
«Да ты не шуми, начальник, не гомони. Ты ладом поступай, по закону,
по закону». Снова закричал председатель и хотел, видать, добавить. «Как и тебе закон может быть?» Но воздержался уже устало, официально начал спрашивать человека и даже записывать что-то. Человек привычно, деловито и коротко отвечал.
Отвечая, он встал и окурок спрятал в кулак. Митрофан Савёлов. Я невольно усмехнулся, посмотрел бы фанвизинский Митрофанушка на своего тёзку. Как далеко ушёл. Усольский родом. Годов. Годов 28. Срок. Хватит сроку. Митрофан Савёлов из лагпункта. Лагпункт остался ещё от алмазников. Теперь помогает экспедиции копать землю. Митрофан Савёлов в лагпункт не являлся, совершив убийство. Хитёр Митрофан Савёлов. Там ночью и собачками затравят, либо стрельнут при попытке к бегству. Тем более, что и попытки никакой нет. Есть прямой побег, да ещё и с убийством. Вот и подался Митрофан Савёлов под защиту власти. «И что же мне с тобой делать?» Хмуро повторил всё уже понявший и много повидавший председатель. «Прокурору звони, чтобы взяли». «А я спать лягу», — посоветовал Митрофан Савёлов и начал стелить за печкой газеты. Постелившись, он погрел сырую телогрейку с исподу и свернул её в головах, затем и сам лёг, вытянулся, закинул руки за голову. «Ла-фа-а». Всё это время и я, и председатель молча наблюдали за гостем, но он ровно бы и не замечал нас.
«Ну, чё задумался, корреспондент?»
Глядя в потолок, полюбопытствовал Митрофан Савёлов. «Поражаешься?» Дескать, человека ухряпал человек, и спать ложится преспокойно. Я кивнул головой. «Так, мол, оно и есть, угадал». Председатель же вспомнил о банке с махоркой, начал цеплять её щепотью и крутить цигарку, соря табаком на бумаге и на стол. «Дай ко мне махорочки». Поднялся Митрофан Савёлов. «Сигареты не проймают». Он скрутил цигарку, приткнулся ею к председателевой цигарке, взяв руку того в свою и, затянувшись, кивнул на телефон. «Ты звони, давай звони. Действуй. Утро скоро. А я разуюсь, пожалуй». Не развязывая шнурков, он стянул ботинки, размотал и бросил на поленья вонючие и слевшие анучи. Пальцами рук он потёр меж пальцами ног и вытер руки о штаны. Вытер и снова вытянулся за печкой. Вот так вот, корреспондент. Как будто и не прерывался разговор, продолжал Митрофай Савёлов, не глядя на меня. «Так вот и буду спать спокойно, и ужасти никаких во сне не увижу. Привык. В газетах вы пишете «Закон джунглей, закон джунглей». Тама у них. А у нас закон — тайга. Те же штаны да назад пуговицей. Давно, видать». Митрофан Савёлов не разговаривал ни с кем на вольные темы с таким вот насмешливо-ироническим превосходством в голосе. Был он коренаст, крепок и сколот весь. На четырёх пальцах правой руки выколота Нина. На четырёх левой — Надя. Якоря там были кинжалы со змеёй, и на груди чего-то виднелось. Лицо его с круто выдающимися челюстями, глаза узкие, сероватые, просмешливые глаза, со злой сметкой и умом — а были они когда-то и озорные. Я что-то буркнул ему в ответ, и он, повернув голову, презрительно посмотрел на меня. На войне был, видать. Бит ранен. Бит. Ранен и не единожды. Так вот, здесь тоже война. Самая беспощадная. Чтобы выжить, надо всё время обороняться, убивать, убивать. Это к любую подлость оправдать можно. Не я подлость, не оправдать. Это ты брось. Есть, которые на это надеются. Я — нет. Я умный сделался. И много чего понимаю. Ты вот не понимаешь, хоть и в газетке работаешь. Я понимаю, хоть и вечный зэк. Чпример. Труба. Труба нам. Ты звони, звони, начальник. Я с корреспондентом политбеседу проведу. Тёмный он и зелёный. Председатель взялся кричать по телефону среди ночи, а у нас продолжалась беседа. Нас, Мильены, понял. Нами государство иное можно заселить. И выходит, что? Выходит, мы, государство в государстве. Выпускать на волю многих уже нельзя. Невозможно. И это бы не беда. Тут ещё другой момент есть. Нас ведь обслуживает много разного народу. Но они ж вольные. Это тебе так кажется. Председатель всё звонил и звонил. Но на коммутаторах и разных станциях везде и всюду в этой поре люди заснули. Кое-как добился председатель города Чусового и приказал разбудить прокурора. Пока будили звонками чусовского прокурора, председатель, отстранив трубку, глядел на нас и слушал. «У них ведь как дело обстоит», — продолжал Митрофан Савёлов, махнув в сторону телефона рукой. Он следил за председателем, видел и слышал всё, что тот делает и говорит. Пришел он, допустим, на работу к зэкам. Непривычный мордовать и костоломничать. Глянул. Ма, а тушки мои, народу-то народу. И не просто народ разбродный какой, а со своими законами, с уставом своим. А устав такой: умри ты сегодня, я завтра. И все вокруг этого вращается. Ты, корреспондент, не удивляйся. Человек без закону не может. Пусть один он живет, и то какой-никакой закон себе придумает. Что делать, как делать, чем кушать, чего кушать. А тут туча людей. И есть у них и телеграф свой, и система своя в уничтожении друг дружки. Тот новенький-то, допустим, пришел нас обслуживать. Задумываться начал. Думал, думал. Да и пулю себе в лоб. Таких случаев милых, ой, сколько. А чтобы не стрелять себя, думать надо бросить. Думать бросивши, звереет человек. Он звереет, мы зверей того делаемся и помаленьку ему работу облегчаем, уничтожаем друг друга. Докумекал. Нет. А ад бестолковый. Ну, не можем мы без конца пополняться, уровень должен быть какой-то. Ведь так концы концов сделается сплошная тюряга и сплошные охранники. Послушать тебя так. Ты послушай. Разуй глаза-то. Правильно об вас пишут, что вы жизни не знаете, писатели. Я б заставил вас прежде лагерь хоть один пройти, потом уж романы писать. Я не писатель еще. Журналист. Вот тебе и есть прямой резон меня слушать. Правду узнаешь. Мне поговорить шибко охота. Вот скоро утро, и меня заметут опять, а там и песни, и разговоры одинаковые. Так вот, про охранников-то я не закончил. Они тоже преступники. Не таращись, не таращись. Верно говорю. Кто почестней да душой помягче из них, или стрелился, или правдами и неправдами от нас подальше. А остались. Стой. Прокурор на проводе. Митрофан Савелов насторожился. Чусовской прокурор с просонья долго ничего не мог понять. Когда понял, обозвал председателя олухом и разъяснил ему, что он никакого отношения к промысловскому лагпункту не имеет и не может он выслать наряд за каким-то зэком. Велел звонить в город Губаху. Там управление лагерей, и оттуда пусть принимают меры. Бюрократы. Бросил трубку на рычаг председатель и ругнулся в сторону Митрофана Савелова. «Черти тебя принесли. Все кувырком пошло, доклад вот не дописал». Митрофан Савелов с беспокойством глянул в окно. Темно еще было за окном. Сыро и темно. Он длинно со стоном зевнул и отмахнулся от меня. «Вздремнуть мне надо. Беспокойство впереди. В тебя все равно ничего не вобьешь. Сыт голодного не разумеет. Одно пойми, я правильное дело сделал». Укоцал бывшего работника органов. Видно, и хотели, чтоб мы его, иначе бы не послали к нам, ценили бы, так и место для него особое нашли бы. «Их нельзя, слышь, тоже нельзя в народ пущать», — понизил он голос. «Им же теперь все люди на земле преступниками кажутся». «Точно. Может, их в Лезерф отведут, как золотые кадры, и за спиной держать на всякий случай станут. А так напусти. Они и вас замордуют. Хе, начальник старается». Обозлился. Сколько он получает? 500 рублей. Фью. На 2 литра с малой закуской. Зачем же он такую работу исполняет? И не ворует, по одежде и по морде видно. Чтобы честно жить и честным оставаться, человеку усилий и мужества, может, больше требуется, чем тебе. Это верно. Честно жить тяжело. Я пробовал. Скучно. 500 рублей. Ха! Я б за один испуг, сегодня мною сделанный, тышу не взял. Слышь, корреспондент, я у Одинова с хеврой 6 миллионов у инкассатора взял. Инкассатора-то убил. Не обошлось. Баба была. С наганом. Баба, живая как стерлядь, идет в дело с хвоста до головы. «А, мильены!» — вмешался в разговор председатель. Он тоже все слышал и видел, хотя вроде бы и занят был. «Да, Губаху. Губаху, девушка. Очнись. Губаху, говорю». Прикрыв рукава трубку, ворчал он, дожидаясь ответа. «Инкассаторы. А кто белье с веревок в поселке снимает? Кто куриц по дворам ловит? И я сымал», — признался Митрофан Савелов. «Всякое было. Жизнь моя разнообразно шла. Шла. Все. Расстреляют теперь. Много за мною числится», — почесал голову Митрофан. «Да хрен с ней, с жестенкой. Все я видел, все узнал. Ничего интересного. У всех людей жизнь, как у картошки. Не съедят, так посадят. Я хоть погужевался. А он? Вот он, председатель-то, честно живет, мается с подлюгами, вроде меня возится. Потом помрет, меня уж черви к той поре съедят. И его съедят. И поползет мой червяк к еваной червячихе и скажет: «Давай поженимся». Родится такой же червь. Ох, зевнул Митрофан Савёлов. Спать я буду, наговорился. Вон губах удали. Скоро попки прибудут. Мусора. Митрофан Савёлов тут же и замолк, уснул. Председатель, услышав, как он умиротворенно зажурчал носом, чуть не плача, сказал: «Вот, работать не дают. В лагпункта почему не позвонили? Да нету у меня с ними связи. Сторожатся все они, отъединяются от мира. А уйти нельзя, мало ли что». И он посмотрел под ноги на топор. И я посмотрел на топор. Митрофан Савёлов проспал до позднего утра. Мы с председателем не сомкнули глаз. Легче нам стало, когда пришла машина из экспедиции за нами и появился шофер. Быстро нарядили мы его в лагпункт за стрелками и с губахи сказали председателю, чтобы он преступника, Степок, никуда не выпускал. Они де по рации свяжутся с лагпунктом и велят взять Митрофана Савёлова. Митрофан Савёлов проснулся разом, сел, тряхнул головой и, как ни в чем не бывало, поприветствовал нас. «С добрым утром, малыши!» Мы ему ничего не сказали. Он поднялся, сходил в нужник, потом побренчал рукомойником, утерся газетой и начал обуваться. Обулся и подумал вслух: «В столовку сходить». «Открыта столовка-то. Нет еще. Врешь, начальник? Открыто. Боишься, уйду. Не бойся». Митрофан Савёлов собрался уж было идти в столовку, но в это время в поссовете появились два стрелка с автоматами. Один стал у дверей, другой гаркнул грозно: «Ко стене». И когда Митрофан Савёлов встал лицом к стене, задрав руки, обхлопал его кругом, ничего не нашел и махнул автоматом: «Э, на выход». Митрофан Савёлов закинул руки за спину, последовал к выходу. Второй стрелок, молодой, заспанный парень с усиками, отодвинулся в сторону и ждал, когда он проследует мимо. В дверях Митрофан Савёлов обернулся, кивнул головой председателю: «Извиняй, начальник, потом мне». «Пиши, корреспондент, да поменьше бреши». «Разговоры», — рявкнул стрелок и пошевелил автоматом ППШа, старым автоматом, со стершейся воронью и починенным прикладом. «Должно быть, наши. Еще фронтовые автоматы переданы были в другие руки и продолжали свою боевую работу. Когда мы с председателем собрались, наконец, ехать на станцию и вышли из поссовета к машине, то увидели небольшую группу людей у пруда. Трое в военных гимнастерках, без сапог и штанов, тянули из взбаламученного холодного пруда полосатую матросовку, ёжились под мелким дождиком, в котором белыми прядками прошивался снег. На плотине сидела и лениво облизывалась овчарка. Возле нее крутился, ластился грязный лопоухий поселковый кобелишка. Овчарка была дородна, величественна, не обращала никакого внимания на беспородного пса, а он заискивающе вилял хвостом, ловчился влезть на спину овчарки, марая лоснящуюся шкуру. Проводник овчарки пнул кобелишку. Тот, сорвавшись с плотины, горестно заойкал, заскулил и поплыл по грязной воде к другому берегу. Снисходительная, короткая очередь из автомата черканула по воде и стерла кобелишку с поверхности пруда. Со дворов откликнулись воем сразу несколько собак. Под собачьей вой мы и воехали из промыслов. И когда прибыли на станцию «Теплая гора», шел уже такой густой и липкий снег, что свету белого не видать. 1968. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.